площадь.
Well, I found out about her. Her name's Mississippi Isabel. She grows wild strawberries. She's made of ivory and pearl. To look at the universe, she'd abandon the world. I'd go with her to the darkness, abandon my life for this girl. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. Her beauty knows no tick of time. She's the song of the nightingale, the torture and the remedy, the tragedy in the passionate tale. And I beg for forgiveness for the way that I am, and I hope she doesn't blame men for the inelegance of man. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. Kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again.
Домская площадь на Латвийском радио 4 приветствует всех этим утром 17 января, пятницы. У микрофона вместе с вами Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Регина Безаня. Музыкальный редактор нашей программы Кристина Золотаренко, а продюсер эфира Наталья Пориэте. И поговорим о том, как Латвийская национальная библиотека планирует отмечать знаменательное событие 500 лет с момента выхода первой книги на латышском языке. В связи с этим предусмотрено достаточно обширная культурная программа «Примкнуть к движению», которая называется «Рестарт для чтения», или, быть может, посетить выставку под названием «Права на библиотеку». Латвийская национальная библиотека предложит в этом году достаточно обширную культурную программу, и кульминацией ей станет как раз-таки само празднование 500-летия с момента выхода первой книги на латышском языке. В рамках этого запланировано и подписание договора с Рижской думой, а все подробности у моей коллеги Натальи Мещеряковой.
В 1525 году, то есть 500 лет назад, вышла первая книга на латышском языке. В Латвийской национальной библиотеке еще несколько лет назад начали цикл мероприятий, посвященных этому юбилею. В этом году ожидается его кульминация, говорит директор библиотеки Дагния Балтиня.
Esam izveidojuši programmu, lai gan runātu par to, kāda ir bijusi latviešu grāmatniecības sākotne, izceltu tās personības un cilvēkus, kas ir veduši Latvijas grāmatu un grāmatu latviešu valodā arvien tālāk un visā pasaulē. Un, protams, arī runāt par to, cik interesants ir pats grāmatas fenomens. Un tad mēs izceļam izstādēs gan cilvēkus, kas izceļ vietas, kurās glabājas grāmatas, un tā ir Gunāra Pirkerta simtgada, Mēs izceļam arī vietas, kur glabājas grāmatas un cik nozīmīga ir lasīšana. Gaidāmajā izstādē tiesības uz bibliotēku, ko mēs atklāsim februāra beigās.
Кульминация цикла «500 лет латышской книги» – не единственное знаменательное мероприятие этого года. Жителям предложат сделать рестарт своей привычки читать, а уже сегодня позовут всех на открытие выставки, посвященной архитектору здания Национальной библиотеки Гуннару Биркерцу. Сегодня же отмечается 100 лет со дня его рождения.
Протамс, мы планируем и бутискус солюс, и тадус, как вестиюмс. Kopumā Latvijā. Un viens no tiem vēstījumiem, protams, ir par to, ka vislabākā dāvana ir grāmata, un mēs aicinām visu sabiedrību šogad pēc iespējas novērtēt, cik būtiski ir mūsu iespēja pašiem rakstīt, tulkot, lasīt, izdot latviešu valodā un attīstīt šo grāmatniecību latviešu valodā. Un es tiešām vēlu kaut arvien vairāk un vairāk sarunās dominētu sarunas par to, ko mēs esam izlasījuši vai uzzinājuši un kas mūs vispār interesē, lai mēs paši daudz labāk izprastu sevi un mācātu par sevi labāk pastāstīt. Tāpat arī mēs lielu uzsvaru liksim uz tiešu lasīšanas veicināšanu Latvijā ar nodomu, ka mēs varētu šī gada beigās vienoties par to, kāda varētu izskatīties lasīšanas stratēģija valsts līmenī.
Ещё одно важное событие в жизни библиотеки – это подписание бессрочного договора с Рижской думой. Сегодня его подпишут мэр Риги Вилнис Кирсис и директор библиотеки Дагния Балтиня. Рига поддержит мероприятие празднования 500-летия латышского книгопечатания, рассказала депутат Рижской думы Лайма Гейкина.
Цель этого одна. Во-первых, отпраздновать 500-летие первой книги, напечатанной на латышском языке. А вторая цель большая – заниматься тем, что по-латышски называется «ласит прасна» – умение читать. Это значит, что мы читаем текст, понимаем вещание этого текста, и мы понимаем и контекст этого текста, и зентекст, подтекст этого текста. И вот мы хотим во всех мероприятиях этого года работать на то, чтобы публичное пространство в Риге, мероприятие в Риге, работают вот на эту цель.
Поддерживать сотрудничество между столицей и библиотекой планируется и впредь, в других общественно важных и культурно-образовательных проектах. Но какой будет поддержка со стороны Думы, финансовой или информационной?
Ну, это, в принципе, в основном моральная поддержка и то, что мы как город сотрудничаем в коммуникации, чтобы подчеркнуть вот это значительное событие и через свои информационные каналы распространять вот эту идею, что мы празднуем 500 лет с первой книги, которая напечатана на латышском языке. И это как такой основной культурное событие этого года.
Обо всех мероприятиях, которые готовит Латвийская национальная библиотека в этом году, можно узнать на сайте lnb.lv. Наталья Мещерякова, Латвийское радио 4.
Спасибо моей коллеге Наталье Мещеряковой за этот материал. Итак, напомню, в этом году Латвийская национальная библиотека предлагает обширную культурную программу, приуроченную к важному событию – празднованию 500-летия с момента выхода первой книги на латышском языке. Далее тоже поговорим о культуре. Сегодня в Латвии стартует новый кинофестиваль. Называется он «Медведь, лев и ветвь». Подробно об этом фестивале Галина Грейден и побеседовала с одним из его организаторов Гедре Крикчунайте.
Как давно существует этот фестиваль?
В Литве он уже был 5 раз, а в Латвии он 1 раз.
5 раз, то есть 5 лет?
Да, 5 лет, да.
Кроме Литвы и Латвии еще где-то он будет?
Да, Эстония.
Еще будет в Эстонии. Почему такое странное название?
Потому что «Лев, медведь и веточка» мы занимаемся фестивальным кино, покупаем в Венеции, Каннах, Берлине или Сан-Себастьяне. В больших фестивалях покупаем фестивальное кино. Это как бы определение, что мы занимаемся фестивальным фильмом.
То есть вы покупаете фильмы победителей или которые пошли в шорт-лист тоже, да?
Нет, не обязательно. Мы покупаем и первые фильмы, но иногда наши фильмы побеждают, как «Эмилия Перес» или есть фильмы, которые побеждают фестивали. Как фильм Франсуа Озона, который получил 2 приза Сен-Себастьяна фестиваля.
Программа составляется каким образом? Чтобы были представлены разные страны, разные...
Нет, мы занимаемся современным кином и современные темы, и 18 фильмов о сегодняшнем днем актуалии, а фильма, который идет сейчас.
То есть сколько у нас будет показано в регионе?
18-16, 2 фильма, которые короткометражные, вместе с другими фильмами. Там будет Вендерса фильм 8 минут, который будет с другими фильмами, и Алиса Рокфакера 20 минут, который также будет с другими фильмами, и 16 длинных фильмов.
Какие страны будут представлены?
Все возможные, начиная от азиатских стран, и Корея, Госконсу вместе с супер-актрисой, и прекрасное кино, и Франция, и Аргентина, и даже есть Сингапур, разные страны, и Америка, и...
Гвоздь фестиваля, что непременно надо посмотреть?
Ну, посмотрите «Сарантино» Пертенопе или «Эмилия Перес», «Жака Диара», который сейчас 60 наград уже имеет. Мне кажется, что надо не пропустить эти 2 такие большие фильмы. Много фильмов, мне нравится все.
А вы не боитесь, что «Балтийская жемчужина», у нас есть такой фестиваль, составит вам конкуренцию?
Ну, это разные фильмы. Чем больше будет фильмов, тем лучше для людей. Мне кажется, что у вас есть больший выбор. Мы не конкуренты, мы коллеги. Мы все эдукируем, ну, воспитываем. Люди есть больший выбор, потому что они могут показать одни фильмы, мы другие. Мы не конкурируем.
Пересечься можете?
Нет, не можем, потому что права принадлежат только нам. Они не могут показать то, что у нас есть, мы не можем показывать то, что у них есть. Я занимаюсь 15 лет покупкой европейского кино, и не только европейского фестивального. И мне хотелось, чтобы люди просто имели возможность в одно время увидеть, как появилось в Литве. И это как-то получилось логически, что если есть Литве фестиваль, и мы показываем Литве, Латвии, Эстонии, почему не сделать это Латвии?
Вы планируете этот фестиваль в Риге сделать ежегодно? Планы такие
да,
есть?
Как если будет приходить люди, и это нужно будет в Латвии, тогда да. Будет. Если людям нужно будет, тогда мы будем это делать.
А вот по поводу переводов?
Мы делаем на латышском и на английском. Мы не делаем синхронный перевод, мы делаем субтитры. Не делаем озвучания, у нас нету такой традиции.
А фильмы идут на своем оригинальном языке?
Да.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. И продолжим мы новостями спорта от Романа Антоновича. Приветствую моего коллегу в эфире.
Привет.
Доброе утро, Ром, тебе слово.
Привет, привет, Настя. Давай представим, что мы сейчас в Австралии находимся.
Ох, ну давай.
Вот туда, где Алена Остапенко выступает, и там, где Australian Open начался. Вот за фоном всех этих событий, которые происходят в латвийском спорте, как-то я упустил момент старта первого турнира «Большого шлема» этого сезона. Но ничего. Так вот, у Алены есть 2 новости. Хорошая и плохая. Начну, пожалуй, с плохой. Дело в том, что уже в первом круге она проиграла швейцарке Белинде Бенчич в 2 сетах 3-6, 6-7. И, собственно, в одиночном разряде на этом у нее все закончилось. Хотя я ожидал, что Алена заберется, ну, повыше. Шансы на победу у нее в этом матче были. Если в первом сете его можно оставить там за пределом внимания, то во втором сете у нее были все, абсолютно все возможности, но, к сожалению, она и там упустила шанс, который у нее был, а шанс был большой. Вот. И очень многие указывают на то, что Алене нужно тренировать подачу. Да? И она этого упрямо продолжает не делать. Время идет, подача остается неизменной, и, к сожалению, вот это не позволяет держать ритм, не позволяет вести игру по своему плану. Вот если бы стабильность в подаче, то я думаю, что и в 2 сетах можно было со швейцаркой разобраться. Но Алена, тренер и все те люди, которые с нашей теннисисткой работают, прекрасно знают обо всех недочетах, и я надеюсь, что как-то это в планах у них исправить. А вот хорошая новость – это в парном разряде. В прошлом сезоне, в прошлые сезоны даже Алена играла с Людмилой Кичонок, с украинской теннисисткой, а сейчас у нее новая напарница из Тайваня, Сэ Шувэй. Так вот, они очень даже уверенно идут по своей сетке. И нужно сказать, что, допустим, когда играли против словацко-британской пары Терезы Михаликовой и Оливии Николс, то они их, ну, в теннисном плане раздели вот прям вот на ура. 7-5, 6-2. Да, и здесь было видно, насколько хорошо Сэ Шувей дополняет Алену в том плане, чего Алене в одиночном разряде не хватает. И то, как они быстро, ну, может быть, даже и характерами сошлись, но, по крайней мере, в теннисной стилистике у них очень даже идет игра. И сразу же Алену и Сэ позвали на интервью, ну, вот вся эта информационная кухня, которая вокруг турнира «Большого шлема», она набирает обороты, и все больше и больше работают спортивные журналисты вот как раз-таки в этом направлении. И сейчас можно много разных бесед, интервью и так далее, и так далее увидеть, прочитать, посмотреть. Так вот, интересно, как они начали это сотрудничать, Алена и Сэ. Тайваньский теннисистский тренер предложил, как бы, хочешь попробовать с Аленой? Да, давай играть. Она сразу же согласилась и была даже в восторге. И ей импонирует стилистика, как играет Алена. Вот ее спортивная агрессия, ее одни из самых мощных ударов в туре у Алены. Да, и, пожалуй, Сэ этим хорошо пользуется и добавляет уже туда свое тайваньское изящество в эту игру. И я так понимаю, что у них очень даже далеко идущие планы. Я не хочу сглазить, но надеюсь, что у Алены и Сэ будет такая хорошая синергия, и эта пара многого достигнет. Потому что вот в прошлом сезоне Алена-то и выиграла в парном разряде, выиграла титул «Большого шлема» впервые в своей карьере, а у Сэ Шувей уже в парном разряде 4 титула за последние 2 года, а всего она в этой дисциплине аж 7 раз становилась победительницей ТБШ. Вот, так что болеем за Алену и Сэ Шувей, смотрим Australian Open. И сейчас я еще предлагаю переключиться на раллийный спорт. Дело в том, что Мартин Шескс и его штурман Ренерс Францис своим выступлением и перформансом в прошлом сезоне буквально-таки за 3 гонки обратили на себя внимание больших боссов и людей, которые вообще занимаются в ВРЦ. И вот, допустим, команда Ford M-Sport просто выразила восхищение тем, как гоняет Мартинш, да, потому что за короткий срок он завоевал множество новых поклонников, а это очень нравится и рекламодателям, и всем людям, которые заняты со спортивными вот этими гоночными вещами. Да, и то, что в этом сезоне он успел себе обеспечить участие в 6 этапах, вот, талант Мартинша просто вообще не подвергается никакому сомнению. И все отмечают манеру вождения Мартинша. У него есть некий такой X-фактор, а его подход к этому виду спорта выглядит очень даже свежо. И Мартинш уже доказал, что с его скоростью можно соревноваться и обгонять даже лучших гонщиков в этом мире. Поэтому нынешний сезон будет для него и вообще для всех захватывающим. В этом сезоне у Мартинша и Францеса уже 6 этапов, и планируется гонка в Саудовской Аравии, и она в таком виш-листе находится. Пока что еще точно все не уверено. Нет уверенности до конца, смогут ли они до Саудовской Аравии добраться и смогут ли участвовать там, потому что множество всяких формальностей нужно выполнить. Вот. Но, по крайней мере, 5 этапов из 6 в календаре у Мартинша будут идти подряд, а это очень-очень хорошо. На этом новости спорта у меня сегодня заканчиваются. Предлагаю всем оставаться, я даже сказал, обязываю оставаться на наших волнах. И в 15.10 пятой дорожке мы будем говорить о парапланеризме и обо всем, что связано с этим видом спорта и том, как этот вид спорта развивается у нас в Латвии. Настя, у меня все.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором последних спортивных событий. Но я немножко продолжу своего коллегу. Еще немного новостей из мира спорта. Финансирование Латвийского паралимпийского комитета будет обеспечено все-таки в этом году, пообещала министр образования и науки Анда Чакша. Дело в том, что Латвийский паралимпийский комитет на прошлой неделе объявил, что из-за неопределенности с распределением государственного бюджета на 2025 год невозможно обеспечить участие спортсменов в соревнованиях и тренировочных лагерях. Директор департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов указал на то, что Латвийский паралимпийский комитет не подал необходимые документы для получения финансирования, что президент комитета Дайга Дадзе это отвергла как необоснованные обвинения. Между тем, министр образования Анда Чакша заверила агентство «Лето», что, цитата, «этот вопрос уже решен» и назвала инцидент ошибкой коммуникации со стороны министерства. При этом она не видит вины самого Александра Самойлова в произошедшем. Министр сообщила, что для Латвийского паралимпийского комитета предусмотрено стабильное финансирование, которое тот получит. В настоящее время оцениваются все заявки спортивных федераций на государственное финансирование.
I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Every time you try to fix me, I know you'd never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But always sacrificed your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice for your love. My time. To the toughest parts don't feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and think like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down.
Площадь.
Подумал, как редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть.
сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Я учусь у Луны, я сам себе господин. Кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. Вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Если буря смоет город, извини. Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени. Через стены этой гордости не так легко перелезть. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. У меня плохая память, я мерзительный нрав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. Если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. Никого внизу и никого наверху. Я бы соврал, если бы сказал, что я в курсе. Но Бог не ангел, он просто такой, как он есть. Если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Еще буквально 20 минут вместе с вами в прямом эфире. Но, конечно, для того, чтобы успеть обсудить еще не одну важную тему. И далее поговорим о взаимоотношениях банков и пожилых людей. Ну, не секрет, что живем мы с вами в эру передовых технологий, развиваются они с огромными темпами, и, увы, не все успевают за ними, особенно люди старшего возраста. Не всегда хватает навыков, понимания, да и просто концентрации, ведь с возрастом она уже не та. Так вот, что же делать, если пожилой человек не может пользоваться смарт-айди или банковским калькулятором, и научиться тоже никак не получается. Повод ли это, чтобы прервать с банком отношения? Но что же делать в таком случае? Давайте прямо сейчас обсудим вот подобную проблему с представителем Swedbank в Латвии. Янис Крупс присоединяется к нашему эфиру. Лабрит, Ян, доброе утро, Янис.
Доброе утро, Лабрит.
Вот совсем недавно в социальных сетях была опубликована история о том, как родственники привели престарелую женщину, маму, в банк для того, чтобы оформить Smart ID, необходимый для того, чтобы пользоваться услугами банка. И по правилам, как я предполагаю, банка, женщину отвели в сторону, то есть участие в этом процессе, который предполагает и личные данные, и прочее, родственников не было возможности участвовать, и пожилой женщине сотрудник банка пытался всячески объяснить, как это сделать, но, увы, с этой информацией она не смогла справиться. Янис, вопрос, насколько это распространенная ситуация, но самое главное, что делать в таких случаях?
Ну, я должен сказать, что мы в основном с какой-то регулярностью возвращаемся к этому вопросу и разговариваем, и в соцсетях объясняемся. Потому что у людей как-то получается это понятие, что, ну вот, если я родственник или активный сосед, который хочет помочь, и у меня только самые лучшие намерения, что я могу как-то, ну, приходить к этим клиентам на обслуживание, как-то получать доступы кодов к электронной почте, что является Smart ID, или как-то могу помогать. В смысле, где проблема? Каждый клиент, если он постоянно и может сам справляться своими делами, он получает, например, во время Smart ID, он получает, грубо говоря, электронную подпись, с которой он может уже, ну, подписывать, скажем так, договора, потому что, например, перевод денег, это, грубо говоря, как будто подписывать договоренность, что вот, я хочу, чтобы эти деньги перевели или входите в интернет-банк. А где риск, почему третьи лица не должны получить эти доступы? Потому что активные люди, тоже как родственники, иногда настолько помогают, что потом, когда объясняешь, почему где-то пропали деньги, оказывается, в какой-то сельской местности какой-то, скажем так, активный сосед помогает снять с карточки денежки, оказывается, за пару лет он какие-то денежки себе взял, кто-то имеет еще доступ уже Smart ID, который не должен быть получать, и он вместо клиента что-то чем-то занимается в интернет-банке, потом клиент сам не понимает, что случилось, потому что он на это соглашение не давал. Поэтому работник банка должен понимать, даже вот особенно когда престарелые люди приходят, в разговоре, сможет или не сможет этот человек заниматься сам с этим видом аутентификации, который он получит. Иногда люди думают, что вот, что банк теперь будет делать, какую-то психологическую оценку клиента. Нет, это, я бы сказал, мотивированный разговор, где работник банка просто старается понять. Задавая вопросы, он уже старается понимать, человек понимает, о чем он разговаривает или нет, он сможет или не сможет сам справляться. Вот в этой публикации, из-за чего мы и разговариваем сегодня, там очень хорошо написано, очевидно, сын пришел. Но вот не журналисты знают, что это точно сын, не другие клиенты банка знают, которые, ну, присутствовали в этом разговоре, не знают, что это точно был сын. А еще дополнительно должен сказать, сотрудник банка же тоже не может проверить, что это точно сын пришел. И вот эти активные люди, которые помогают, они сразу готовы помочь скачать аппликацию. А что значит скачать аппликацию Smart ID? Когда вы ее регистрируете, надо и поставить коды доступа к этой аппликации. И тогда вот эти активные люди тоже будут помогать. И вот это уже недопустимо. А какие варианты? Конечно, ну, мы всегда говорим доверенность. Ну, вот клиент может оформить доверенность. Но всегда мы понимаем, что это брутально такое массивное слово. Это сразу идет, ну тогда надо к нотариусу, надо платить довольно большие деньги, это уже, ну, довольно, ну, я не могу сказать сложно, но для каких-то людей это кажется очень сложным вопросом. Опять вопрос, если человек престарелый, может доверенность у нотариуса на все, не только на банк, на ВСА, на другие вопросы, может вообще надо оформить, потому что мы знаем, как могут развиваться дела, ну, престарелый возраст. А что, если этот человек вдруг не сможет вообще передвигаться? Может, эта доверенность как раз будет помогать родственникам потом справляться и с другими вопросами, не только банковскими. Но если это затруднительно, есть и варианты, например, оформлять такие доверенности в нашем банке как таковом. Если вот этот вроде бы сын, который пришел с матерью в банк, они оба клиенты Светбанка, они там же на филиале могли бы оформить и эту доверенность, ну, такую как будто банковскую доверенность. И вот этот сын так, официальным образом может становиться дополнительным пользователем счета своей матери. Это значит, он будет иметь дополнительный пользователь возможность посмотреть статус счета, перевести какие-то деньги, скажем, там, заплатить коммунальные вместо матери и все такое. Но это уже официально сделать.
Uh-huh. Увы, а как оформить эту доверенность в банке?
В банке просто клиент, который выдает эту доверенность, он просто, ну, скажем так, сам подтверждает своими возможностями, что да, он соглашается на это дело, ну, в смысле, что он понимает вопрос, скажем так, он вроде бы подписывает доверенность, и, ну, это в системе банка делается, и вот он указывает вот этого клиента, скажем, моего сына, который тоже клиент банка, я доверяю ему это сделать. И вот этот другой человек вроде бы принимает эту доверенность. И оба они, конечно, вот как я сказал, либо подписывают это кодовым калькулятором, либо вот этим Smart ID. Но иногда бывает, что для людей это засложно. Но там бывают всякие вопросы. Бывает, что там человек пришел, скажем, там тоже, если мы так условно говорим, сын, и вот помогает, скажем, этот сын пришел, а он может клиент другого банка, это может не получаться. Поэтому мы стараемся теперь сделать такую дополнительную возможность системы в банке, что, например, даже если вы пришли, и это не ваш родственник, который пришел с вами, а что если клиент и этот второй человек оба, ну скажем, подписывают, что они осознают риски, клиент осознает риск, что этот человек может получить какую-то информацию, и мы можем зарегистрировать, что это за человек, который пришел с этим клиентом, если они оба принимают этот риск на себя, позволять обслуживание, ну, скажем так, более рискованных случаях, потому что, да, конечно, с нашим обществом, где люди становятся старее, это довольно такой, ну, регулярный вопрос, который надо решать. И мы понимаем людей, которые, опять приходя в этот филиал, говорят, ну, у меня только самые лучшие намерения, но опять я всегда говорю бы, хотели ли мы, чтобы наша, там, не знаю, бабушка с каким-то активным соседом пошла куда-то, этот сосед вместо нашей бабушки там заключал договора, подписывал документы. Ну, наверное, нет. Потому что вроде бы мы помогаем друг другу, но все-таки, или еще такой пример, мы бы хотели, чтобы кто-то получил доступ к паспорту нашей матери. Ну, вроде бы нет. Все-таки паспорта, подписи, электронные подписи – это вещи, которые остаются только у самого человека. И во время банковских, скажем так, транзакций и дел люди иногда забывают, что даже платежную карту, она выдается только клиенту. Ее нельзя отдавать кому-то. У нас были случаи, когда в сельских, ну, в деревнях люди говорят, ну, я сам уже старый, не могу до банкомата доехать, но денежки нужны. А вот сосед едет в город, я ему свою карточку с пин-кодом дал. Но это нельзя делать, потому что сосед может взять деньги, может заплатить с этой карточки, он может потерять эту карточку, не сказать вам. Там уйма рисков, а потом надо уже решать проблему, где эти деньги пропали, или как эта карточка у кого-то оказалась. И из-за этого мы всегда напоминаем, эти вещи только выдаются самому клиенту.
Ну, вот, Янис, еще немного продолжая разговор. Смотрите, а в чем получается разница? Вот один вариант пришла, например, пожилая женщина с, возможно, сыном, и не дали возможность оформить, да, ну, то есть допустить сына. И вот вы говорите, что можно было, в принципе, оформить доверенность и сделать то же самое. Но где гарантия, что вот во втором случае, когда оформляется эта доверенность в банке, что это не злоумышленник? То есть вы говорите, ну, они подписывают соглашение о том, что... Ну, они, так сказать, понимают риски. Mm-hmm. То есть получается, что за счет этого документа просто банк, ну, скажем так, ответственность не перекладывает, ну, скажем так, возлагает ответственность на непосредственно тех, кто принимает решение. А ведь все те же риски, о которых вы упомянули, они по-прежнему остаются. Тут но вопрос, на ком лежит остаются. Ответственность, да.
Нет, эти риски, конечно, они всегда остаются, но опять тогда вопрос... выдаем ли мы доверенность человеку, которому мы не доверяем. Но само слово «доверенность» значит «я доверяю». Значит ли это то, что если бы я выдал доверенность кому-то, ну, скажем, я бы выдал доверенность своей жене, я ей доверяю, вопрос ли, не будет у меня конфликтных ситуаций, если она поступит в мое имя как-то, как я бы не хотел, конечно, это возможно. Но тогда это мы уже решаем, ну, в своих разговорах. Но опять, мы же не выдаем доверенности людям, которые для нас ничего не значат или мы их не знаем. И вот опять, тогда мне вопрос, наверное, назад был бы такой, в каком обществе мы живем. Но тогда мы готовы доверять свои финансовые дела каким-то сопутственникам, которые с нами просто так пришли. Но нет же, конечно. Доверенность — это все-таки мы уже с этим человеком общаемся, мы, ну, имеем какие-то отношения.
А что происходит в ситуации, если у сеньора, у пожилого человека нет родственников и справиться со всеми этими новыми технологиями он тоже не может? Вот есть ли такие случаи? Наверняка ведь есть.
Есть случаи. Я упомянул пару из нашего опыта, пару таких негативных случаев, но я могу упомянуть очень хорошие позитивные случаи. Бывали, когда в городках этим старым людям действительно помогают соседи. Но опять, а они это делают в юридически правильной форме. И соседа можно указать как доверенное лицо, если вы ему точно доверяете, потому что, ну, вы сами, наверное, знаете, как бывает, да. Люди живут вместе, рядом там в квартирах, общаются, и тогда вот эти люди, и соседи, и иногда, ну, заботятся о этих престарелых своих соседях. И это, в этом ничего плохого не было, если активные соседи и помогали, и привозили в банк. Нет проблем в том, что, скажем, активный сосед посадил бабушку в машину, отвез филиал, и вот, иди туда, сядь туда, поговори с работником банка. Проблема получается в том, когда эти активные люди очень активно берут участие и в обслуживании банка.
То есть главное все это сделать, да, главное все это сделать корректно. Яныс, да, большое спасибо. К сожалению, время наше истекло. Я благодарю вас за эту беседу. Представитель Swedbank в Латвии Яныс Кропс. И мы говорили о взаимоотношениях пожилых людей и банка. Что делать сеньорам тогда, когда у них не получается совсем справиться с передовыми технологиями, оформить смарт-айди или банковский калькулятор. Вот советы от специалиста. Далее поговорим о новой выставке в художественном музее «Рижская биржа». А там до 9 марта можно посетить уникальную выставку, которая называется, дайте-ка попробую выговорю, «Нингяо». Не просто, ведь название японское, и выставка посвящена японскому искусству кукол. На выставке представлено 67 экспонатов размером от нескольких сантиметров до метра в высоту с аккуратными прическами, веерами в руках, музыкальными инструментами, самурайскими мечами, словом, самые-самые разные куклы. И они представляют собой уникальное искусство с глубокими корнями в культуре и религии Японии. На выставке побыла Людмила Пилип, и вот ее репортаж.
Первоначально куклы в Японии использовались как обереги и талисманы. Их изготавливали из глины, бумаги или дерева. Со временем куклы стали театральными элементами, игрушками для детей, сохраняя при этом свое ритуальное значение. Поэтому первый раздел выставки называется «Нингё» – «Молитва о благополучии детей», рассказала куратор образовательных программ музея «Рижская биржа» Вита Озолиня.
Это совершенно другой такой подход к куклам у японцев. И они считают, что все куклы имеют душу. Она действительно, эта кукла была дарена для специальных таких моментов. И есть множество названий этих кукол, как куклы, которые как бы молитва за благополучие детей. Эти куклы, они имеют свой образ, они имеют свою такую одежду, они имеют вот предназначение. Молитва за благополучие детей, она связана тоже уже с древних времен, когда родился ребенок, она была изготовлена перед рождением ребенка, и когда одевали на ребеночка эту первую одежду, пропускали через рук этой куклы, чтобы вот получить это благо такое состояние.
Выставка дает полное представление японской эстетики кукол. Начиная от Катасиро и Амагацу, считающихся архетипами кукол в Японии, включая типичные куклы определенных регионов, отражающие природные условия и историю всей Японии, и заканчивая современными куклами, популярными как игрушки, а также коллекционными фигурками, которые высоко ценятся во всем мире. Куратор выставки «Нингё» – японское искусство кукол Кристина Миллере рассказала о других разделах выставки.
С дальнейшим развитием японской кукольной культуры мы подошли к моменту, когда искусство «Нингё» уже действительно стало искусством, а куклы больше предназначены для эстетического наслаждения. Поэтому второй раздел – это «Нингё» как произведение искусства. Третий раздел – «Нингё» как традиционное искусство. Там вы сможете узнать больше о куклах, традиционно характерных для разных регионов Японии. Заключительный раздел – распространение культуры Нингё, где можно увидеть, как эта культура развивалась до наших дней. А также то, как культура Нингё связана с различными другими формами японской культуры.
Наиболее ценными куклами в Японии считаются хинанингё, изображающие императорскую семью. Они изготавливаются из дорогих материалов и часто передаются по наследству. Эти куклы используют во время хинамацури или фестиваля девочек, чтобы молиться за их счастье. Это один из особых дней, отмечаемых в марте в японской культуре, рассказала Вита Озолыня.
Хочу отметить 3 марта, когда они празднуют праздник девушек, когда ставится алтарь императорской пары, и по традиции все куклы одеты, как будто они пришли на свадьбу императора. Вот таким образом они справляют вот день девушек.
Одежда кукол хинанингё, представленных на выставке, это миниатюрные копии одежды нынешнего императора и его супруги, которые были на них на коронации императора в 2019 году, рассказала Кристина Миллер.
Император Тарпамше.
Платье императора имеет особенный цвет. Это цвет, который мы видим, когда закрываем глаза и смотрим на солнце, потому что император ассоциируется с солнечным божеством.
Говорят, что изысканное кимоно других кукол является имитацией оригинальных костюмов взрослых. Японские куклы – это практически миниатюрные образы людей, отметила Вита Озолыня.
Потому что это фактически миниатюрные образы людей. Все материалы, которые очень-очень разные, очень естественные. Там текстиль, бумага, чайное дерево, из которого сделаны куклы, глина, керамика, папье-маше. И одежда изготовлена по той же технологии, которая изготовляется для взрослых. Можно сказать, что эта кукла – такое миниатюрное изображение человеческой формы.
Со временем материалы для изготовления кукол становились все более разнообразными. Особенно удивляет, как кукла с помощью разных материалов мастера представляют старость и молодость, например, молодого и пожилого человека.
Интересным образом представлена с помощью разной текстуры кожа человека. Мы видим, как для одной куклы использована кожа овцы, чтобы создать такую естественную текстуру. Для второй куклы, изображающей человека в пожилом возрасте, используется очень тонкая ткань, похожая на марлю, как бы символизируя старение кожи человека.
Большинство кукол, представленных на выставке, новые, изготовленные до 2020 года, когда экспозицию начали показывать в различных музеях мира. Ее организует японский фонд, миссией которого является развитие дружбы между Японией и миром. Выставку японских кукол в музее «Рижская биржа» можно посетить до 9 марта. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
Ну а программа «Домская площадь» на этом подходит к своему концу. Благодарю всех за внимание. И, конечно, говорю спасибо моей творческой команде, звукорежиссеру прямого эфира Регине Безани, музыкальному редактору нашей программы Кристине Золотаренко, продюсер эфира Наталье Пориете и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. С вами у микрофона была Анастасия Ружанская. Прощаюсь с вами. Всем доброго дня, отличного настроения. Будьте здоровы. Добрых выходных вам всем. Пока.